Первый день на берегу в Дае показался Беку жутким кошмаром. Здесь беспрестанно что-нибудь поражало и пугало. Его внезапно из центра цивилизации перебросили в какой-то первобытный мир. Окончилось его блаженное и ленивое существование под солнцем юга, где он только слонялся без дела и скучал. Здесь не было ни отдыха, ни покоя, и ни на миг Бек не чувствовал себя в безопасности. Здесь все было в движении, в действии, царила вечная сумятица, и каждая минута грозила увечьем или смертью. В этом новом мире следовало постоянно быть начеку, потому что и собаки, и люди совсем не были похожи на городских собак и людей. Они не знали других законов, кроме закона дубины и клыка. Никогда раньше Бек не видел, чтобы собаки дрались между собой так, как здешние. Это были настоящие волки. И первый же опыт послужил Беку незабываемым уроком. Правда, в первой драке он не участвовал. Он не вышел бы из нее живым, и не пришлось бы ему воспользоваться этим уроком. Жертвой пал не он, а Керли. Днем Перо и Франсуа оставили их возле бревенчатой хижины, где помещалась лавка. Керли добродушно, как всегда, стала заигрывать с рослым и сильным псом, который был величиной с крупного волка, но все же вдвое меньше Керли. И вдруг, без всякого предупреждения, быстрый, как молния, скачок, щелканье зубов, похожий на лязг железа, столь же быстрый обратный прыжок, и морда у Керли оказалась разодранной от глаз до пасти. Такая была у этих собак волчья повадка. Напасть и сразу же отскочить. Но этим дело не кончилось. Тотчас примчались 30, а то и 40 лаек и окружили дерущихся безмолвным и настороженным кольцом. Бек сперва не понял, чего они с таким безмолвным напряжением ждут, почему так жадно облизываются. Керли бросилась на своего противника. Ее наскок он встретил грудью и так ловко отразил его, что Керли не устояла на ногах. Только того и ждали, наблюдавшие за дракой собаки. Подняться Керли уже не удалось. С визгом и рыканьем они сгрудились вокруг нее, и, скуля в предсмертной муке, Керли исчезла под кучей мохнатых тел. Все это произошло так внезапно, так неожиданно, что Бек совершенно растерялся. Он видел, как шпицбергенский пес высунул красный язык. Это он так смеялся. Видел, как Франсуа, размахивая топором, бросился в самую гущу свалки. Видел, как трое мужчин, схватив дубины, быстро помогали ему разогнать собак. Через 2 минуты после того, как Керли упала, последний из нападавших был отогнан прочь. Но Керли лежала на залитом кровью и стоптанном снегу мертвая, разорванная чуть не в клочья. Эта картина часто потом вспоминалась Беку и тревожила его даже во сне. Так вот какова жизнь. Кто свалится, тому конец. Значит, надо держаться крепко. Бек повернулся и увидел шпица. Тот снова высунул язык и засмеялся. И с этой минуты Бек возненавидел его жестокой, смертельной ненавистью. Не успел Бек опомниться после трагической гибели Керли, как Франсуа надел на него ременную упряжь, похожую на ту, которую в его родном поместье конюхи надевали на лошадей. И как там работали запряженные лошади, так ему пришлось работать здесь. Он повез Франсуа на нартах, в окружавший долину лес за дровами. То, что его заставили ходить в упряжке, больно ранило его самолюбие. Но у него хватило ума не бунтовать. Франсуа был строг, требовал, чтобы его слушались немедленно, и добивался этого при помощи своего бича. Кроме того, при всяком промахе Бека опытный коренник Дейв хватал его зубами за ляжки. Вожаком в их упряжке был шпиц, такой же опытный ездовой пес, как Дейв. И если ему не удавалось цапнуть Бека, когда тот сбивался с ноги, он сердито и укоризненно рычал на него или ловко направлял его куда следовало, налегая на постромки всей тяжестью своего тела. Беку учение давалось легко. Он делал поразительные успехи. «Все три собаки очень хороши», — сказал Франсуа по возвращении. «Этот Бек здорово работает. Я его очень скоро вышколю». Днем Перо, которому надо было спешно вести правительственную почту, привел еще двух собак — Билли и Джо. Эти чистокровные лайки были от одной матери, но отличались друг от друга, как день от ночи. Бек встретил Билли и Джо по-товарищески. А Шпиц немедленно атаковал одного, потом другого. Билли сначала примирительно завилял хвостом. Увидев, однако, что миролюбие тут не поможет, он хотел убежать, да не успел. Острые зубы Шпица впились ему в бок. Зато Джо, с какой стороны Шпиц не пытался на него напасть, всякий раз поворачивался к нему, весь ощетинившись и заложив назад уши. Он грозно рычал и с невероятной быстротой щелкал зубами, а глаза у него сверкали, как у дьявола. Это было воплощение враждебности и вместе с тем ужаса. Ведь его был до того страшен, что Шпицу пришлось отказаться от намерения проучить его. К вечеру Перо добыл себе еще одну ездовую собаку. Старую подержанную лайку с длинным и гибким телом. Морда у нее была вся в боевых шрамах и рубцах, и уцелел только один глаз. На этот единственный глаз сверкал дерзким, вызывающим мужеством, которое внушало всем невольное уважение. Кличка пса была Соликс, то есть Сердитый. Он, как и Дейв, ничего от других не требовал, ничего не ждал и никому спуска не давал. И когда он неторопливо и важно подошел к остальным, даже Шпиц не посмел его задирать. У Соликса была только одна слабость, и Бек на свою беду первым открыл ее. Кривой пес не любил, чтобы к нему подходили со стороны слепого глаза. Именно такую неприятность причинил ему ничего не подозревавший Бек и догадался о своей неучтивости только тогда, когда Соликс, круто обернувшись, кинулся на него и прогрыз ему плечо на 3 дюйма до самой кости. После этого Бек никогда больше не подходил к Соликсу с запретной стороны. И Соликс его никогда больше не трогал. Новый знакомец, как и Дейв, видимо, желал только одного, чтобы его не беспокоили. Впрочем, Бек скоро убедился, что и тот, и другой одержимы еще одним более высоким стремлением. Первую же ночь перед Беком встал важный вопрос о ночлеге. Палатка, в которой горела свеча, так заманчиво светилась среди снежной равнины. Казалось вполне естественным, что его место там. Но когда он вошел, Перо и Франсуа встретили его ругательствами и швыряли в него всякой утварью до тех пор, пока он, очнувшись от растерянности, не убежал из палатки на мороз. Дул резкий ветер, Бек лег на снег и пытался уснуть, но скоро мороз поднял его на ноги. В безутешном отчаянии бродил он между палатками, ища себе местечко потеплее и не находя его. То здесь, то там свирепые псы набрасывались на него, но он, ощетинившись, грозно рычал на них. Этому тоже он быстро научился, и они оставляли его в покое. Наконец его осенило. Надо пойти обратно и посмотреть, где устроились на ночлег собаки из его упряжки. Но, к своему удивлению, он не нашел ни одной. Они куда-то исчезли. Опять Бек пошел бродить по обширному лагерю, ища их повсюду, но вернулся ни с чем. Уж не в палатке ли они? Нет, этого не может быть, ведь вот его Бека прогнали оттуда. Так куда же они девались? Весь дрожа, опустив хвост, он одиноко и бесцельно кружил около палатки. Вдруг снег под его передними лапами подался, и он чуть не провалился куда-то. Под ногами у него что-то зашевелилось. В страхе перед неведомым и невидимым Бек отбежал, ворча, шерсть у него встала дыбом. Но тихое, дружеское повизгивание быстро успокоило его, и он вернулся к тому же месту на разведку. Ноздрей его коснулась струя теплого воздуха. Уютно свернувшись клубочком, под снегом в яме лежал Билли. Он заискивающе тявкал, ерзал, вилял хвостом, доказывая этим свое доброе намерение и расположение к Беку. И чтобы его подкупить, рискнул даже лизнуть его в морду теплым и влажным языком. Еще один урок. Значит, вот как здесь спасаются от холода. Бек уже уверенно выбрал себе местечко и после долгой возни и больших усилий вырыл себе нору в снегу. Через минуту в яме стало тепло от его тела, и он уснул. После долгого трудного дня он спал крепко и сладко, хотя по временам ворчал и лаял во сне, мучимый дурными снами. Разбудил его только утром шум просыпающегося лагеря. В первую минуту он не мог понять, где он находится. Ночью шел снег и совершенно засыпал его в яме. Сплошная масса снега давила, напирала со всех сторон. И на Бека вдруг напал страх. Страх дикого зверя перед западней. То было признаком, что в нем заговорили инстинкты далеких предков. Ибо этот цивилизованный, даже не в меру цивилизованный пес в жизни своей не знал, что такое западня, и не должен был бы ее бояться. Но тут он увидел перед собой лагерь на белой равнине и сообразил, где он. Бек сразу вспомнил все, что с ним произошло с того дня, как он отправился на прогулку с Мануэлем, и до вчерашней ночи, когда он вырыл себе в снегу нору для ночевки. «Ну что я говорил?» — воскликнул Франсуа, обращаясь к Перо, когда Бек появился из-под снега. «Этот пес мигом всему выучится!» Перо с серьезным видом кивнул головой. Он был курьером канадского правительства, возил почту, важные бумаги, и ему нужны были самые лучшие собаки. Поэтому он был особенно доволен, что удалось купить такую собаку, как Бек. Не прошло и часа, как он купил еще 3 ездовых собак для своей упряжки, так что всего их теперь стало 9. А еще через 1/4 часа они уже были запряжены и мчались по снежной дороге к Дайскому каньону. Бек радовался перемене, и хотя работа была тяжелая, он не чувствовал к ней отвращения. Его сначала удивил азарт, который проявили все его товарищи. А всего удивительней была перемена, происшедшие с Дэйвом и Соликсом. Казалось, упряжь преобразила их. Это были сейчас совсем другие собаки. Вся вялость и невозмутимое равнодушие с них как рукой сняло. Откуда взялась прыть и энергия? Они из кожи лезли, стараясь, чтобы вся упряжка бежала хорошо, и бесновались, когда возникало замешательство среди собак. Казалось, труд этот был высшим выражением их существа. В нем была вся их жизнь и единственная радость. Дэйв был коренником, а впереди, между ним и Соликсом, впрягли Бека. Остальные собаки бежали перед ними гуськом, а во главе всех вожак Шпиц. Бека поместили между Дэйвом и Соликсом нарочно, для того, чтобы они обучали его. Он оказался способным учеником, а они хорошими учителями, которые сразу исправляли его промахи, добиваясь послушания при помощи своих острых зубов. Переход, который они сделали за первый день, оказался тяжелым. Они шли вверх по каньону, шли через ледники и снежные сугробы высотой в несколько сот футов, перевалили через великий Челкут, который тянется между солеными и пресными водами и как грозный страж охраняет подступы к печальному пустынному северу. Они благополучно проделали весь путь по целой цепи замерзших озер в кратерах потухших вулканов и поздно ночью добрались до большого лагеря у озера Беннет, где тысячи золотоискателей строили лодки, готовясь к весеннему ледоходу. Тут Бек вырыл нору в снегу и уснул сном утомленного праведника. Но выспаться Беку не удалось. Его очень скоро извлекли из ямы и во мраке морозной ночи запрягли в нарты вместе с другими собаками. Дорога была укатана, и всего в тот день они прошли 40 миль. Зато на другой день И в течение еще многих дней они вынуждены были сами прокладывать себе тропу в снегу, сильно уставали и шли медленнее. Изо дня в день, казалось, им конца не будет этим дням, Бек шел в упряжке. Привал делали с наступлением темноты, и едва только небо начинало светлеть, нарты уже мчались дальше, оставляя позади милю за милей. И опять только вечером в темноте разбивали лагерь, собаки получали свою порцию рыбы и зарывались в снег. Дневной паёк Бека состоял из 1,5 фунтов вяленой лососины, а ему этого хватало на один зуб. Он никогда не наедался досыта и постоянно испытывал муки голода. А между тем другие собаки, весившие меньше и больше приспособленные к такой жизни, получали только 1 фунт рыбы, но умудрялись как-то сохранять бодрость и силы. Бек очень скоро перестал привередничать, как когда-то дома на юге. У него была привычка есть не спеша, разборчиво, но он скоро заметил, что его товарищи, быстро покончив со своими порциями, таскали у него недоеденные куски. Уберечь свой паёк ему не удавалось. В то время как он сражался с 2 или 3 ворами, его рыба исчезала в пасти других. Тогда он стал есть так же быстро, как они. И все же голод настолько мучил его, что он готов был унизиться до кражи. Приметив, что Пейк, один из новичков, хитрый притворщик и вор, ловко стащил ломтик грудинки у Перо, когда тот отвернулся, Бек на другой день проделал тот же маневр и, схватив весь кусок грудинки, удрал. Пока Бек оставался цивилизованной собакой, он готов был умереть во имя своих идей морального порядка, скажем, защищая хлыст для верховой езды, принадлежащий судье Миллеру. Теперь же готовность пренебречь этими идеями и спасать собственную шкуру показала, что он возвращается в первобытное состояние. Он развивался, или вернее, дичал очень быстро. Мускулы у него стали крепкими, как железо, и он теперь был нечувствителен ко всякой обыкновенной боли. Есть он мог всякую пищу, хотя бы самую противную и неудобоваримую. У Бека было превосходное зрение и тонкое обоняние, а слух достиг такой остроты, что он даже во сне слышал самый тихий звук и распознавал, что этот звук возвещает спокойствие или опасность. Он научился выгрызать лед, намерзший у него между пальцами. И когда ему хотелось пить, а вода в водоеме была покрыта толстым слоем льда, он умел пробивать его своими сильными передними лапами. Но самой примечательной была способность Бека чуять ветер. Он предугадывал его направление за целую ночь вперед. И в совершенно тихие вечера он выкапывал себе нору под деревом или на берегу в таком месте, что если потом налетал ветер, его нора всегда оказывалась с подветренной стороны, и в ней было тепло и уютно. Все это Бек постигал не только опытом. В нем сколыхнулись давно заглохшие первобытные инстинкты. А то, что он унаследовал от многих поколений прирученных предков, наоборот, отмирало. Так, словно в доказательство того, что все мы марионетки в руках природы, древний зов предков постепенно возвращал его к истокам своего рода. А случилось это потому, что люди на севере нашли желтый металл. И еще потому, что подручный садовника Мануэль получал жалование, которого едва хватало на нужды жены и ватаги отпрысков. Первобытный зверь воскресал в Беке, и в жестоких условиях новой жизни он все более и более торжествовал над всем остальным.